подходит к некоему концу. И поскольку тема нашего цикла, она была посвящена проблеме свободы человека, то я думаю, что и последняя наша встреча имеет смысл начать, по крайней мере, с разговора о том, как возможно, что такое свобода в церкви. Пока мы с вами говорили о некой философии, о том, что христианская философия, христианское мировоззрение способны защитить и оправдать человеческую свободу. Но теория есть теория. Вопрос, конечно, о практике. И вот на практике, реальном, воплощенном телом христиан является церковь. И человек, входя в церковь, конечно, вновь уже на практическом уровне ставит перед собой вопрос, что означает моя свобода. И что с ней здесь, за церковным порогом, будет уже происходить. Действительно, человек, входящий в церковь, зримо, существенно урезает свою свободу. Во-первых, потому что согласие с любым суждением уже означает служение некого горизонта гипотетических возможностей. Когда человек, скажем, женится, тем самым он, конечно же, оставляет ту свободу, которая вот есть у холостяка. Но дело в том, что свобода безбрачия и свобода бездетности. И если человек все-таки хочет что-то делать, тоже даже возьмем иную ситуацию, потому что брачные воспоминания у людей, сидящих в зале, могут быть разные, в том числе и вполне горькие. Вот поэтому возьмем иную сферу. Вот юноша, обдумывающий житье, решающий, в какой вуз поступать ему. Понятное дело, что если он поступает на философский факультет, он не станет физиком. Если он поступает на исторический факультет, вряд ли из него получится медик. Это все правда. Но дело в том, что если он всегда будет метаться между приемными комиссиями, из него никто не получится. И вот, конечно же, поэтому человеку, входящему в церковь, соглашающемуся с церковным учением, естественно, да, происходит некое естественное сужение его горизонта, его кругозора, формальное сужение его свободы. Но за счет этого происходит некоторый выигрыш в творческом качестве, в содержании. Потому что если каждый день начинать копать колодец в новом месте, то, в общем-то говоря, никогда не докопаешься до нужного слоя. Потому что даже если каждый день начинать строить новую философию, то в результате окажется просто огромная коллекция пошлости, ничего более. Вот поэтому, на самом деле, любой творческий выбор для постороннего взгляда есть ограничение. Но человек ни в одной сфере своей деятельности не смог стать ничем, если он именно этой сфере деятельности не посвящает себя в церкви. Поэтому, конечно, человек, который входит в церковь, он от чего-то отказывается, это отказ. Он, например, он решает уже, что да, войдя в церковь, я не буду оккультистом, я не буду оккультистом, я не буду марксистом. Это верно. В этом смысле он оказывается уже более повязан. И вот можно напомнить, что вхождение в церковь, таинственное вхождение в церковь, таинство крещения, начинается именно с отречения от сатаны. Духовный путь восхождения, позитивного созидания начинается с ясно и внятно сказанного «нет». Отрекаюсь я тебе, сатана, от служения тебе, от дел твоих ангелов твоих. Вот без этого «нет» невозможно никакое новое «да». И в этом смысле, конечно, вхождение в церковь, но и как любую другую мировоззренческую систему ограничивает человека, но дает ему возможность некого поднейшего духовного роста. Можно сказать, что церковь построена так, что у нее очень низкий вход, в который можно сойти только склонив себя, согнувшись. Но чем дальше человек входит туда, тем более высокие своды раскрываются и распахиваются перед ним. Как на иконе обратная перспектива. Чем больше входишь взглядом в внутреннее пространство иконы, тем эти линии разворачиваются перед тобой, и они ведут именно в бесконечность, не в тупик, как прямая перспектива, а бесконечность начинает раскрываться перед тобой. Далее. Человек, конечно же, входя в церковь, делает шаг веры. Шаг некого доверия. В некотором смысле жизнь любого христианина, особенно начинающего, вопиющая антирассудочно. И иначе и быть не может. Почему иначе не может быть? Потому что мир церковной жизни устроен так, что он может быть изъяснен, пережит, понятен только изнутри. Особенно мир православной церкви. Понимаете, вот есть конфессии с ярко выраженным миссионерским уклоном. У них все экзотерично, у них все на поверхности. Все сведено вот к рекламным лозунгам. Все разжевано, все понятно, там нет никакой тайны, и это даже всячески подчеркивается. Православие, даже исторически, скажем так, это религия устоявшегося общества. Поэтому так тяжело сейчас. Вот все исторические одежды православия, весь строй нашего богослужения, уклад церковного быта, строй церкви, он весь как бы вот вышел из Византии и из Российской империи. Это домострой, по большому счету. Вот домострой возможен, невозможно в катакомбах. Домострой невозможен для миссионера жить по домострою. Нельзя приехать к тунгусам с домостроем в руках и говорить, вот я вам расскажу, как надо там солить огурцы православные, понимаете, и так далее. Это невозможно сказать. Там, у миссионера свой язык должен быть, своя очередность, естественно, тех вещей, истин, которые он возвещает. Вот православие, оно обжилось в России. Поэтому, может быть, так тяжело сегодня быть православным, когда историческая плоть России, она раскромсана, историческая традиция, идентичность народа самым серьезным образом поломана. Вот, а церковь по многому, как бы, она осталась все-таки прежней. Страна стала другой, церковь осталась прежней. Поэтому, конечно, это тоже сугубо тяжело. Но есть и иные причины, по которым вхождение в православие не может быть иным, нежели вхождением через веру, через сознательную решимость на веру. Человек, который не имеет вот такого опыта личного духовного делания, опыта молитвы, опыта покаяния, опыта благодати, в конце концов, и даже опыта греха. Ну, знаете, грешим-то мы все. Когда говорят, что опыт греха, это означает опыт скорее осознание, что это грех. Замечание греха. Так вот, человек, у которого такого опыта нет, для него все православное богословие оказывается просто абракадаврой. Вот человек берет в руки книжечку, листает так. Догмат о Троице, догмат о творении из ничего, догмат о страшном суде, догмат о двух природах во единой ипостаси Христа. Но приходит какой-то тихий ужас. Что это такое? Вот ерунда какая? Ничего. Непонятно откуда, зачем. Но точно так же человек, который попадет ему в руки каталог какого-нибудь музея или какой-то передвижной выставки, он его читает, так, весна в Венеции, осень в Париже, зима в Сибири. Фу, ерунда какая, господи. Сколько ж можно? На эти темы так много всяких там акварели, полотен, гравюр и так далее сделал. Ничего интересного на этой выставке и нет, конечно. Вот как нельзя о содержании картинной выставки судить по названию, списку привезенных экспонатов. Точно так же нельзя христианской вере, о церковной вере судить по списку догматов, которые публикуются в катехизисах, в учебниках богословия, в богословских книжках. Потому что это речь о том, что уже как-то пережито, помимо слов, поверх слов. И это опыт, который пытается воплотиться в слова, с точки для автора. А для читателя, если у него аналогичного опыта хотя бы отчасти нет, это все сплошная глокая ультра. абракадабра. Но все же дело в том, что если человек подошел к церковному порогу и решает ее решать, значит, в его жизни что-то уже шевелилось. Отчасти он уже прикоснулся к миру церкви. И вот должен сказать, что, наверное, человек, который действительно сознательно приходит к церкви, с одной стороны, нельзя сказать, что его вера слепа. У человека, сознательно приходящего в церковь, его вера не слепа. Он что-то увидел, что-то мелькнуло перед очами его сердца. Но, с другой стороны, нельзя никак сказать, что он вполне осознал свою веру и вполне осознал христианство. Потому что пока он не перешел в Бога, он этого не может сделать. И поэтому его ситуация такова, что он как бы берет православие на вырост. Видите, вот, скажем, воспитали человека так, или в школе, в семье, обстоятельства жизни, что мир церкви кажется для него вот совершенно не своим. Там темнота, там какие-то странные предрассудки, странные люди. И это вот в лучшем случае ничто, в худшем случае негативно заряженный полюс мироздания, церковь в его глазах. И вдруг в его жизни происходят какие-то такие случаи, что он где-то вот совершенно покасательный касается этой сферы, и вдруг осознаешь, что на самом деле вот минуло касание, там вдруг эти темные облака развились, и что-то там такое промелькнуло, совсем-совсем не темное. Это может быть вторическим верующим человеком минуло. Или не минуло. Который все равно показался собеседником странным, и тем не менее не диким. Что-то вот есть за его словами. Хотя человек, его собеседник, может быть, с ним не согласен. Это может быть это экскурсионная поездка в монастырь, но в которой, пока гид разливался на тему архитектурных стилей, вдруг сердце почувствовало что-то совсем другое, что это не просто музей архитектуры под открытым небом, даже Троица Сергиева Лавра, а это что-то еще. И хорошо, потом это чувство погасло, но какой-то вопрос где-то на дне сердца остался жить. Это может быть какая-то фраза, даже во вполне светской книге прочитанная, но в которой вдруг автор или кто-то из персонажей вдруг что-то неожиданное говорит о церкви. С каким-то пиететом отзывается. Что-то вот о Евангелии говорит, что-то неожиданное, сильно глубокое и высокое. И тоже как-то это может быть такой искренне. Да мало ли что, в конце концов, ладно, вот ему с детства говорили о том, что икона это примитив, и что вот видите, средневековая живопись, она была сплошной ерундой, пока не начался Ренессанс. А тут вдруг он погляделся в глаза Владимирской Божьей Матери и понял, что никакая Джоконда вообще близко к этим глазам не подходит. Тоже какой-то вопрос я уже поселился. Так вот, таких касаний, их может быть несколько, они могут быть растянуты на годы, на многие годы. И затем все-таки человек решил, что же, а если вот здесь вот что-то мелькнуло, и здесь я опять увидел, так может все-таки надо, он входит туда. И вот я дерзаю сказать, что любой взрослый человек, сознательно приходящий, принимающий крещение, читающий символ веры, не верит в это. Во весь его полностью. Вот веру и дуальность. Своим сердцем он пережил, может быть, какой-то один из этих стихов. Может быть, он ученый, который поразился гармонией мира, и поэтому на самом деле для него звучит в поразительной мощи верою во единого Бога Отца, Творца неба и земли. Все дальнейшее ему еще не очень понятно. Слова о Христе, о его рождении, распятии, воскресении, о крещении и прочее, до церкви. Это ему еще непонятно. Но вот это он уже понял, ради этого вошел в церковь. Кто-то был, может быть, поражен именно страданиями Христа. Лик Христа для него запечатлелся. Мало ли, может, в конце концов, в консерватории слушал страсти к Матфею Баховские. Может быть, даже так для него в руке что-то открылось. Вот он идет в церковь, он крестится, для него еще все остальное молчание. Он даже Бога еще по-настоящему не верит, он по-настоящему не помнит, что такое Бог, но он уже понял, что Христос это сильно. нечто, некий величайший дар, который он как бы людям принесет. И он читает, он не противится, у него нет отрицания этого. Он как бы говорит, да, если вот на пороге церкви, вот церкви Христа, надо прочитать такой символ веры, хорошо, я прочту. Я постараюсь это понять и в это поверить. Но пока, естественно, это не более чем вера, это не есть нечто более глубокое. А кто-то приходит в церковь, и для него на пороге крещения, крещальной купели, по-настоящему прочувствованы и осознаны слова, скажем, верою в Единственную Соборную Апостольскую Церковь. Почему? Потому что он еще и о Боге, и о Христе всерьез еще не думал, не переживал, но вот он встретился с батюшкой каким-то. Для него вдруг церковь улыбнулась. Он какой-то светлый луч именно в лице церковного человека заметил. И он хочет быть таким же, как, скажем, этот его верующий христианин, или как его знакомый священник, монах. А кто-то идет и крестится, потому что ему, на самом деле, глубоко важны заключительные слова. Чая воскрешения мертвых и жизни будущего века. Потому что тот, что потерял человека близкого ему. И задумался. Он о Боге даже еще не очень был, о Христе. У него есть глубокое ощущение того, что не может жизнь человека кончиться со смертью тела. А вот все остальное он берет как бы на грусть, на вырост. И по мере того, как он будет входить в мир церковной жизни, по мере взросления его души, окажется, что все эти вот остальные догматы, которым доселе он всего лишь доверял, все эти догматы, оказывается, приходятся в пору. Душа врастает в них. Что такое догмат? Я бы сравнил догмат с, не знаю, с какой-то такой, со столбом, опорной балкой, шестом, может быть, который держит, скажем, шатер, полок, палатки или еще что-то. Конечно. Этот шест, он имеет определенную высоту. И на этой высоте он держит над нами вот некий свод. Но дело в том, что если этого шеста вообще не будет, то свод окажется не выше, он окажется ниже. Если вы из палатки вот этот срединный шест выдернете, это не означает, что над вами раскроется небо во всей его бездонности. Напротив, это означает, что в этой подкладке рухнет на вас, вы в ней запутаетесь. И вот английский апологет христианский писатель Честертон замечал, что догмат – это, конечно, охранительная вещь. Он говорит, догмат охраняет свободу человеческой веры так же, как забор охраняет поле от потравы. А догмат – это, конечно, заборчик. Но, понимаете, этот забор строится не для того, чтобы вы за него не забегали, не выбегали, а для того, чтобы отрава через него сюда проникал. Человек, который отказывается, скажем, от догмата веры в единого Бога, для него просто небо становится ниже. Он тогда поклоняется многим богам. Будь это оккультные духи или какие-то такие псевдооккультные вожди, идолы, музыкальные, политические, еще какие-то. Он, в конце концов, сам себя может обоготворить. Сказать, я сам есть Бог. Это означает, что потолок вообще снизился до макушки. То есть вот в этом смысле церковные догматики, тот же символ веры, они распахивают перед человеком пространство для его духовного роста, для его мысли. Как бы говорят, не смей соглашаться ни на какую более мелкую мысль. Вот тебе символ веры, и не разменивай его на суеверие. Сегодня это очень хорошо. История 20 века в России это очень хорошо показала. Там, где человек отрекается от Бога, забывает Бога, на него набрасываются боги и терзают его. Там, где человек пробует устроить свою жизнь без Бога, он не оказывается вполне безрелигиозен. Говорят, мы не будем верить в Бога. Сейчас человек будет жить без веры. Но свою веру он приложит к чему-то иному, гораздо менее достойному. И эта вера рано или поздно покажет ему свой языческий оскал, человека ненавистничества. Даже если эта вера такая секулярная, как, скажем, коммунизм. Так человек принимает эту истину на божество. Входит в церковь. Я говорю, в церкви все рассчитано на движение. На человека, который вошел в церковь и движется в ней. А если ты остаешься стоять, просто стоять, и у тебя нет личного духовного движения, усилия, тогда все вновь становится непонятно. Все становится очень странно. Ну, вот вы, наверное, обращали внимание на то, какая огромная разница есть между католическим богослужением и православным. Разница в чем? Это даже человек совершенно неверующий ощущает. Насколько же хорошо себя чувствует неверующий человек в католическом храме? Заходишь, садишься, замечательная музыка. Там в алтаре какие-то там произносятся слова с интересными интонациями. Что-то там высоко поют хор, играют арфы. Так хорошо сесть, подумать о чем-то своем, подышать воздухом духовности, под этим видом, конечно. И затем дальше, после этой рекреации, пойти по своим делам. Заходит после через неделю человек в православный храм такой же. И вот совсем не то. Себя настраивало на то, что я пойду в православный храм. Да, это тоже духовность. Да, это замечательно. И в конце концов, если не было так хорошо в католическом храме, то тем паче мне, русскому человеку, будет хорошо и приятно в храме моих предков, в православном храме. Заходит, настроился. И что получилось? Через 10 минут как ошпаренный. Нет, не потому, что там какая-то старушка-прихожанка подошла, и она начала говорить крестно-помаженными губами, как посмела войти сюда или в джинсах. Даже не поэтому. Нет. Никто вас оттуда не выгонял, кто уже этот раз из людей. А расстанется на вас. Кайф поймать. Вдруг оказалось, что в православном храме упругая атмосфера, которая не пускает в себя. Ты вот туда вошел, а чем дальше входишь, тем больше чувствуешь, что у тебя есть, который выталкивает тебя на улицу, назад. Тяжело дышать. Все кругом странно и непонятно. В католическом храме все понятно, все ясно. Даже не зная там символики статуи, там, витражей. А православный вроде генетически родной, оказывается, гораздо более непонятен. Хотя вы помните, в университете вам рассказывали об особенностях Тихорязанской школы иконописи. Вот, тем не менее, все равно не мое. Почему? А потому что в православном храме работать надо. Если человек не соучаствует в литургии, а литургия буквально общее дело, совместное служение, если человек не литургисает в храме вместе со всеми, он ощущает себя там чужим. И вот, а у католиков нет. Там нет. На самом деле в католическом храме, это в данном случае привожу слова даже не свои собственные, а одного католического священника, который Рожко, его фамилия, не буду с отцом Рожковым, который сейчас в Москве служится. Вот, он был иммигрантом и там воспитывался у иезуитов, еще мальчиком в гимназии, кажется, и в конце концов принял католичество. Но какие-то воспоминания о православии у него все-таки остались. И он там 30 лет пробовал в католичестве. И затем вот была опубликована его переписка с отцом Александром Минем. Переписка страшно интересная, потому что православный священник пишет католическому, что католичество это очень здорово, и это даже, пожалуй, лучше, чем православие. А католический священник пишет православному, что не надо обольщаться. Что я, говорит, хотя я 30 лет уже являюсь иезуитом, монахом, священником, я на самом деле до сих пор не могу по-настоящему вот действительно чувствовать себя единым с католиками. И вот там он много интересных деталей приводит, и одну из них он говорит так, вот, вы знаете, у нас для католиков нет литургии. Каждый человек, находясь в храме, молится сам по себе. А вот так, чтобы эта молитва была вот единая, нет. Вот каждый один на один на самом деле остается перед этим алтарем и проводит, в общем-то, по сути дела, свою личную медитацию его. И он рассказывает затем о случае в его собственном монастыре, каких трудов стоило там ему уговорить начальство монастыря разрешить хотя бы монаха, хотя бы священника причащаться вместе из одной чаши. Дело в том, что католик, каждый священник должен причащаться ежедневно. Каждый священник должен ежедневно служить литургию. И поэтому, скажем, в монастырских храмах есть масса таких маленьких каких-то алтарчиков, часовных, где вот, чуть ли не в теле своей священник может так быстренько за 20 минут совершить литургию, причаститься и затем уже идти по своим делам. Как бы вместо утреннего молитвенного права. И вот, конечно, вот интересно, понимаете, вот есть монастырь, у нас здесь, скажем, 30 священников, вот служится, скажем, месса, воскресный день для народа, для прихожан. Так вот, мы друг другу вместе не причащаемся. Каждый в своей келье совершил литургию, причастился. А затем просто один из нас идет и служит литургию уже для народа. И вот ему стоило огромных трудов говорить аббатам монастыря, разрешить и монахам хотя бы вместе причаститься, или даже вместе с народом, как бы сослужить, чтобы и ощутить какое-то братство между собой даже вот у этой чаши. Вот, даже уже в атмосфере самого богослужения православного, да, вот есть нечто, что отталкивает от себя человека, который без молитвенного воздыхания стоит в храме. Ну, а дальше хорошо, человек все-таки сам осознает себя как верующий человек, понуждает себя к молитве. Но все-таки затем определяет для себя некоторый потолок, некоторый минимум духовный, в котором он живет. И любая попытка церкви как-то этот минимум приподнять воспринимает ущемление его личных прав. Вот я привык, что служба идет 1:20. А у вас тут какой-то праздник, вы на 2 часа это растянули? Ребята, это вы знаете, это просто нарушение моих прав человека. И я привык, чтобы, вот скажем, пелось вот так, и чтобы вот обязательно там какая-нибудь радостная луя случилась, пелось. А тут вдруг начинается Великий пост, к служению резко меняет весь свой облик, совершенно другие мелодии, вот, иные совершенно интонации, поклоны, понимаете, а я в чистом платье или в чистом брюках, как-то я на грязный пол буду становиться, да еще лбом стукаться вместе со старушками, какой-то средневековый сплошный, понимаете, Великий пост. Мне кажется, все это, конечно, не нужно. Хочется поискать какую-то более чистую веру, по которой пореже надо было ползать на коленях, вообще средневековье отказаться. И потом много вообще вопросов возникает. Зачем другой славянский язык? И зачем посты? И зачем вот вообще говоря, вот все эти всеночные, скажем? Очень понятно. Так вот, почему, скажем, сидеть на сахаре? Почему стоять? Почему земли покрыть? А дело в том, что это все некий инструментарий, который рассчитан на идущего. Если человек, ну, скажем так, ну, бесполезно в школе учить ребят автоделу, потому что пока у него не появилась своя машина, это ему просто большому счету неинтересно и не нужно. В некотором смысле совершенно бесполезно вводить уроки компьютерной грамотности, пока дома или, скажем, даже на работе у человека не появится компьютер с компьютерным связанным. Тогда все это перестает быть обязаловкой, и тогда действительно это надо. Тогда человек понимает, зачем, на самом деле. Ему вдавлили в голову все эти странные термины, учили странные последовательности операций, и с рычагом переключения скоростей, или с клавиатурой компьютера. Тогда становится понятно. Так и духовная жизнь. Конечно, если вы встретите летом в городе, в жару, группу людей, которые идут в таких кожаных сапогах, подбитых шпагами, с огромными там рюкзаками за плечами, в ватных штанах, да, вам эти люди покажутся странными. В этих там рюкзаках у них теплая одежда, вы знаете. Вот тут на каждом шагу там, например, фонтаны пьют, Пепси-колу продают, а они с собой несут. Вы увидели бы больницу. Пока они идут по асфальту, по городскому, это все очень неинтересно, странно. Тут вообще чуть ли не гишок хочет бегать, а не с такого материала. Но они же не на прогулку в город пришли. Им надо взобраться на вершину. Ведь если они хоть что-то из своего снаряжения забудут в долине, то на горах им придется туго. Вот так и в православии, но вот на вырост для этого движения. В этом есть некоторые практические минусы православия. Потому что православие в этом смысле слишком максималистично. Оно вот призывает к этому максимуму. Оно как бы вот предлагает, давайте вот есть как-то. Устав нашего богослужения – это устав монастырского богослужения. Устав наших постов – это устав монастырских постов. Наша аскетика – это аскетика в минимальной степени для мирян и в максимальной степени, опять же, монашей. И только, пожалуй, где-то в конце XIX века начали появляться книги, в которых эта монашеская аскетика начала адаптироваться для жизни в миру. Возникла даже некая идея монастыря в миру. Основа, конечно, начинается с Святого Феофана Затворника. Вот с одной стороны, это реальные создают трудности в жизни церкви. Потому что здесь уже как бы каждый священник, он некоторым образом на свой страх и риск проводит эту адаптацию. С тех высот, иконных высот, которые являются церковные правила, вот надо разглядеть ситуацию конкретного человека. А вот об этой ситуации правил нет. И тогда вот есть правила, открываешь там книгу правил, читаешь, но они все про совершенно другие ситуации. А вот о том, что делать вот реально, в реальной жизни семьи, вот сейчас об этом в книге правил ничего не написано. Но и вот здесь есть как бы два пути. И один путь, это, конечно, вот путь католический, когда они берут и как бы регулярно издают новые сборники правил церковной жизни, которые пробуют вот максимально охватить реальную жизнь современного человека и ее как-то регламентировать. В православии нет такого пути. И в православии вот как раз здесь открывается некая сфера настоящего духовного творчества. Прежде всего священника, духовника. Да, в большом счете и каждого христианина. Как понять, как приложить эти вечные евангельские церковные установления, как их приложить вот к моей реальной конкретной жизненной ситуации. Моей или вот того человека, который обратился ко мне за советом. Который в этом смысле легче. Есть куда заглянуть, в какой-то справочник, где четко сказано. Аще кто-то сделал чего-то, и бытия такая-то. Но, впрочем, если у него было такое намерение, то чуть поменьше. А если он при этом мечтал, на самом деле, с тем другом наливался, получилось вот так, тогда вот так вот. И обязательно его при этом спросить об этом. Подробнейшие там, огромные тома, так называемые, нравственного богословия, по крайней мере, вот, последних, до самых последних лет, в католичестве они вот очень подробно пробовали описать любую жизненную ситуацию и дать шаблон, как священник, вот, третий человек, который оказался в такой ситуации, как он с ним должен поступить. Теперь вот в целом посмотрим, какие группы людей в церкви оказываются реально, зримо, ощутимо, стеснены церковной дисциплиной. Издалека кажется, что все. Церковная дисциплина, церковная иерархия. Она вот объявляет собой все. И, по сути, церковь кажется как огромная армия, духовная армия, в которой вот есть такое полное единообразие, жизнь приказана так далее. Вот на самом деле в церкви это не так. Я думаю, что только несколько групп людей могут, живя в церкви, ощущать стеснение своей свободы. Прежде всего, конечно, это те люди, которые абсолютно сознательно сделали именно такой выбор. Найдя некого человека, которого они объявили своим духовником, своим старцем, и положив к его ногам свою волю и свободно сказали, вот, по глаголу твоему, да будет от него. это, скажем, тип монашества. И, скажем, вот такое послушание духовника в мир. Но, во-первых, надо учесть, что изначально это решение на такой образ жизни, это решение абсолютно свободное. Во-вторых, по сути, это решение, которое человек навязывает своему духовному началу. Даже в обряде постриги, чин постриги строится так, что постригаемый уговаривает игумен: а ты все-таки постриги меня. Игумен трижды бросает ножницы на пол, послушник все равно поднимает их, настаивает: нет, постриги. И игумен при этом обязательно спрашивает: доброй или злой ты приходишь, не от нужды ли какой? Никто не помнил тебя этого. Но монашество пока вот вынесем за скобки. Особый. Вот. А что касается жизни мирян, отношений мирян с духовенством, то здесь совершенно обычная сцена в наших храмах. Это мирянин, бегающий за батюшкой, который прячется от него, и умоляющий: ну будь же моим духовником. Ну нет же, вот дай мне благословение. Вот запрети мне чего-нибудь. Ну дай, батюшка, епитимию. Очень редко бывает обратно. Священник начинает охоту за пастой и своей епитрахией связывает людей по рукам и ногам. Не смей ничего делать без моего благословения, ты меня не спросил. Эти случаи бывают, но они как раз, например, сегодня крайне резко говорил патриарх на епархиальном собрании Московского духовенства, кажется, упомянув известный церковный термин «младостарчество». Когда человек, начинающий молодой священник, полагает, что вместе с да, правом совершать литургию, ему не способен одновременно и дар духовничества, и дар прозорливости. Вот это на самом деле далеко не так. Не каждый священник, по большому счету, может быть серьезным духовником и духовным советчиком. Например, в православных церквах, вот, например, в балканских православных церквах до сих пор сохраняется такое правило. Рукоположенный священник не имеет права исповедовать. Вот он просто служит в приходе. Но проходит несколько лет, и если он проявил себя достойно, тогда ему дается право исповеди, и епископ совершает специальную молитву над епископом, поставление священника в духовники. Иногда, как бы, в некоторых случаях, иногда это редуцируется. Ну и, например, вот на моих глазах один мой преподаватель из Бухарестского богословского института, профессор богословского института, вот все-таки решил рукоположиться в священники. Вот с ним это было сделано как бы сразу. Литургия, его рукоположили в священники, и после литургии тут же священник возлагает на него руки и читает тут же молитву, ставящую в духовники, учитывая, что он как бы давно профессора богословия и так далее, поэтому для него это вот одновременно. Ну, бывает, скажем, что вот, скажем, с отцом Артемием Владимиром, когда его посвятили в священники, то епископ сразу на него надел золотой крестик. Золотой крестик — это награда для священника. Ну, вот, учитывая, что отец Артемий к этому времени уже был преподавателем академии, человеком себя проявившим и зарекомендовавшим, поэтому епископ решил сразу вот не просто обычный священнический крестик дать, а еще и гораздо более высокую священническую награду сразу ему получить. Вот нечто подобное произошло тогда в Бухаресте. Но в принципе, даже вот этот случай показывает, что некоторая память о том, что священник и духовник — это разные служения в церкви, значит, эта память, скажем, в балканских православных церквах еще сохраняется. В России, мне кажется, она тоже достаточно долгое время была, где-то уже, наверное, века 17-го началась. Ну вот сегодня, скажем, патриарх Алексий специально сказал, просто требует: молодые священники не имеют права никого отлучать от причастия. Будьте крайне осторожны в наложении епитимии или еще что-то. Только человек с очень таким большим жизненным и духовным опытом может позволить себе как-то вот вмешиваться в личную жизнь человека. Надо быть крайне осторожным вот во всяких таких назиданиях, благословлениях, советах. Это потом уже жизненный опыт. Это такое право, оно придет. Это право не иерархическое. Это право, исходящее вот от просто внутреннего мира самого человека. Насколько я вот даже вот могу судить по и монашеству, и приходскому духовенству, признак, может быть, даже духовного здоровья и трезвости священника, это его стремление уклониться от решения того вопроса, который вы ему навязываете. Он приходит человек, говорит, батюшка, благословишь меня на это, что мне делать, так или это? Вот, обычно, если священник коренчески говорит, вот, делай именно так, ну, если, конечно, нет ситуации, что батюшка вот так не поступить по заповеди или явной беззаконие совершить, конечно, не такие ситуации, не о таких ситуациях идет речь. По большей части, тот, кто редко говорит, делает так, это человек, который где-то вот на грани прелести очень часто. Человек более трезво, скорее будет склонен вслушиваться больше. Не от себя говорить, а будет вслушиваться, одним ухом будет слушать. Пришедшего к нему человека, а другим он будет слушаться снова себе. Может быть, даже в голос Божий некий. Что сможет человек разуметь. Так вот, значит, это вот действительно первая группа людей, которые действительно отказываются радикально ограничивать свою свободу, это люди, которые вот настояли на том, что некий священник будет ими руководить. Вторая группа людей, чья свобода в церкви ограничена, это священники. Вот, на самом деле, скажем так, вот, ваша зависимость от священника, она на несколько порядков ниже нашей зависимости от епископа. То есть понятно, что человек, который профессионально и целую жизнь связан с церковью, он гораздо более зависим от церковной структуры, чем мирянин, у которого как бы есть огромная сфера жизни вне церкви. У него есть и своя семья, у него есть и своя работа, и свое общение и так далее. Реально церковь для него это вот та святыня, святой уголок, но все-таки не уголок его же. Но вновь говорю, путь к священности. Это опять сознательный абсолютно выбор. Решение, которое человек делает сам, прекрасно к этому времени. Уже осознавая, какой стиль отношений к церкви. Что означает принцип иерархичности церкви. И что, идя в духовенство, действительно он тем самым, в общем, подвешивает свою жизнь весьма серьезной неизвестности. Ну, как, скажем, и офицер. Юноша, поступающий в армейское училище, понимает, что он вступает в структуру, которая имеет полное право послать его из одного города в другой, радикально ухудшить условия его жизни. Это все к нему. Значит, есть некие иные соображения, из-за которых он все-таки решается идти на этот путь. И третья группа людей, как раз более знакомая всем вам, чью жизнь серьезно ограничивает церковь, это те люди, которые хотят говорить о лице церкви. Это не священники, а это вольные богословы. Да, вот если вы захотите заниматься вопросами христианской философии, скажем, вот здесь, встретитесь с необходимостью, чтобы эта философия действительно была христианской. Здесь вы встретитесь с ясным совершенно требованием не обижать и не разрушать довод. С ясным требованием благоговейного уважения. Да, вот для человека, который берется не просто думать, а думать вслух и думать как бы вот некоторым образом от лица христианской традиции, вот его свобода, она также будет ограничена. Ограничена чем? Да тем, что он не первый, кто это делает. Она будет ограничена тем, что и до него были тысячи людей, которые тоже думали, и которые имеют некоторый нажиток, есть некоторый сухой остаток тысячелетней мысли церкви, тысячелетней молитвы церкви. Вот этот сухой остаток, да, это не догматический образ. Этот остаток, сотворенный с опытом, собственно, вот уже духовной практики, это мир аскетики, мир духовной практики, святоотеческий мир. И вот делать вид, что я первый человек, который задумался над Евангелием, ну это просто некорректно, это нечестно. И не просто живет, и не просто целует, и не просто возвещает. Церковь уже тысячи лет думает над этой книгой, причем думает молитвенно. И если я хочу вступить на путь христианской мысли, надо дать себе отчет, в сообщество каких людей ты входишь. Ты не первый христианский мыслитель. И элементарное требование, предъявляемое к любому аспиранту. Будь добр, сначала ты изучи, пойми, что писали до тебя на эту тему, а потом уже к этой бочке прилагай свою жизнь, свою капельку, которую ты вот обрел в своем сердце, в своем опыте размышления. И смотри, чтобы она, эта капелька, не оказалась капелькой дегтя в этой бочке, а чтобы она имела подобный же аромат. Для всех же остальных людей. Да. Ну, или же касается ли это, собственно, мира христианской мысли, церковной мысли. Или вдруг вас посетила мысль, а не реформировать ли нам богослужение и так далее. Но вот здесь вот вы встретитесь уже лицом к лицу с церковью как таковой, которая, опять же, есть свой опыт переживания и понимания и Евангелия, и своей истории, и своего обряда. И этот опыт тоже надо будет учитывать. Для всех же остальных людей, как мы представляем, жизнь в церкви на всех на них не налагает никаких более ограничений. Знаете, очень часто говорят, что православие – это такая жесткая иерархическая структура, а вот у протестантов там как бы свобода, личное общение с Богом. Вот пока читаешь такие агитационные брошюрки, пусть даже принадлежащие атеистам, все это охотно веришь. А начинаешь реально присматриваться, обнаруживается, что все на самом деле ровно наоборот. То, например, реальный православный мирянин в России может пожаловаться скорее не на то, что церковники на него давят и чего-то от него требуют и сковывают его свободу. Скорее он пожалуется на то, что на него вообще внимания не обращают. Что ничего от него не требуют. И никак ему не помогают. И напротив, человек, который попадает в протестантскую общину, тут же обнаруживает, что попал именно в общину, которая очень всерьез собирается патронировать его жизнь. Ты пропустишь одно собрание, и тебе на следующий день 10 звонков будет. И сестра Маша тебе прозвонит, и брат Паша позвонит, и спросит, почему ты не был вчера в нашем собрании. И срочно тебе объявят, ну ничего, у нас еще в эту среду будет такой-то семинар, можно вас помнить, приходите туда, мы вам перескажем, что там говорил пастор. Православных общинах, скажем, возьмем другой вопрос, который болезнен как бы для всех. Вопрос нашего кармана и кошелька. В православных общинах никто, в общем-то, не интересуется, что у вас вообще там с деньгами и сколько вы жертвуете на храм и на нужды церкви. Там есть, там стоит кружка, сколько вы на нее опустили. Это дело вашей совести. Напротив, в очень большом количестве, я не говорю во всех, но во многих протестантских деноминациях есть жесткое правило церковной десятины. Десятую часть своих налогов ты обязан дать. Всех доходов, десятую часть, ты обязан давать в качестве церковного налога. Вот на этой неделе в моей жизни произошел такой отчасти радостный, отчасти все-таки не совсем такое событие. Позвонил мне один человек и говорит, начинает разговор так, вот отец Андрей, здравствуйте, вот это вот Олег Михайлович такой. Ну ладно, зови, Олег Михайлович Сидин. само это начало меня резко поразило. Потому что этого Олега Михайловича Сенина я знаю как ведущего адвентистского богослова, протестанта. И то, что он ко мне обращается, отец Андрей, вы это знаете, скорее небо упадет на землю, и Дунай потечет назад, и из моей издаться свору ученик протестант обратится так к православному священнослужителю. Но, тем не менее, принимают как факт, поддерживают свою челюсть активную руку, и слушаю, значит, что же дальше. А дальше он мне сообщает, что, вы знаете, я в православии вижу. Поэтому, собственно, так и обращаюсь. Вот. Причем он человек очень сложной такой судьбы. Он когда-то был православным в юности, даже пробовал в семинарию поступать, когда-то еще в 70-х годах. Тогда его не взяли, потом была сложная судьба в лагерей советских. Вот. И затем вот он ушел в адвентизм. И там он был как бы светилом номер один. Поэт, человек такой сложной судьбы, и как для них это козырь, вот он был православным, даже почти семинаристом, оставил нас. Вот, и человек просто сильно знающий, любящий русскую культуру, что-то понимающий все-таки в богословии. Вот, и для них это вот во всех их изданиях, газетах, журналах, он постоянно фигурировал, радиопередачи даже было. Очень важно для них. Кто говорит, что он, оказывается, все-таки ушел в православие, с собой 8 мальчиков в его семинарии адвентистской. Но вот это вот было для меня горькой историей. Потому что то, что они ушли, это здорово, но потому что на самом деле как здесь появляется некоторое чувство, мы сможем всерьез им помочь или нет. Как какая-то колея жизни, вот они из нее выбиты, и они чем-то пожертвовали ради православия, а чем мы реально. Можем ли как-то вот их переломы и в жизни как-то исправить, чтобы жизнь срослась как-то тогда. Если в этом смысле какая-то такая, конечно, лишняя заноза, она поселяется, конечно, в мысли. Ну и помимо всего прочего, рассказывает, что для этих ребят, прежде всего для него, были очень значимы мои книги. Традиция Рома Тавряд, все равно верить. Оказывается, это адвентистская семинария, они достаточно популярны. И те, кто в состоянии думать хоть о чем-то ходил. Адвентистских катехизис, вот о них находятся материалы для размышлений. Так вот, когда они ушли из этой семинарии, вот затем мне эти мальчики потом с ними встретился и рассказывал. Вот, скажем, для одного из них, какой момент был, когда он все-таки решил точно, что все, он отсюда уходит. Когда руководство семинарии начало проводить тотальное анкетирование всех студентов на предмет, как ты веришь, что точно совершенно, вот ты должен запомнить анкету, то точно перечнем именно вот всех пунктов, которые являются специфичными для адвентизма и которые отличают его от христианства вообще и от православия. То есть это заметили, как бы, что вот есть некоторые, которые, вот, понимаете, как-то там думать чего-то хотят, и там у них есть какие-то сомнения в правоте Елены Уайт, что-то на православие начинает заглядываться, ну, вот мы сейчас проверим, посмотрим, кто вы такие. Ребята, вот, давайте запишите. Верите ли там в это святилище, там, в пришествие Христа в адвентистском понимании, и так далее. Хириазм, исчеление Царства Христа на земле и прочее, прочее. Он говорит, когда я увидел, что как бы, мне не просто там дают какие-то знания, не просто как бы считают меня своим собратом, а вот очень жестко навязывают меня то понимание, которое у них характер, и в котором у меня уже появились некоторые сомнения, тогда я помню, что все-таки там надо оттуда уходить. В остальном же, вот это мне трудно представить себе, вот какие именно ограничения, может быть, потому что я слишком уже вжился в церковный быт, какие именно серьезные ограничения налагает церковный устав на обычного человека. Хорошо, там, прежде всего, пост приходит. Но сегодня ведь столько всяких систем голодания предлагается, что, в общем-то, православный пост выглядит даже какой-то неуместный, таким либеральничаем, понимаете. Те максимум говорят, ничего не кушай с утра, то при части. Максимум, что тебе говорят. А в другом месте скажут, мочу пей с утра по стаканчику, хорошо, больше ничего. Так что на фоне такого поста, православные, это вот, почти что обжорство. Ну, посещение храма, воскресенье, скажем, знаете, опять же, так, даже точнее, пусть там, ну, не духовный, но ладно, об этой стороне уже не будем говорить. Ну, слушайте, ну, если вам скажут, что, знаешь что, вот тебе бесплатный абонемент, раз в неделю ходи в консерваторию. Но кто это воспринял как страшную кару, как жуткое насилие на человеческой свободе? Так и здесь ты приходишь в мир, совершенно бесплатный, очень высокую культуру. Помните, отец Павел Флоренский говорил, что православные литургии — это синтез всех искусств. Начиная от искусства цвета, искусства света, музыки, до искусства запаха. Ну, Флоренский вообще такой эстетизм, у него характер. Но своя правота в этом есть. Иногда даже меня, говорит, внешнее дело, такие мысли посещают. Странно. Служу в храме, и мне за это деньги платят. Так странно. Зачем эти деньги? Мне вот даже просто представить. Но если бы я остался, скажем так, в том же институте философии, работал бы в обшарпанном здании, занюханном, прокуренном в кабинете с валивающейся штукатуркой потолка и вечно кипящим чайником. Вот стоит там 5 письменных обломанных столов, 10 истертых стульев и какой-то там шкаф, заклеенный какой-то оберточной бумагой, стеклянной дверцей. Вот мое рабочее место. И вот я стою в алтаре. Теперь это мое рабочее место. Ну, есть разница. То есть даже ради этого, по большому счету, стоило перейти сюда. Это, конечно, если не брать в сторону какие-то мировоззренческие, духовные соображения, даже философские, даже ради этого. Так что и то, что православные уста предписывают для богочестивого христианина ежевоскресно бывать на службе, мне кажется, что вряд ли это можно назвать насилием. А вот у меня просто не могу понять, что еще, собственно, является насилием. Исповедь. Эти исповеди никто не понуждает. Это человек сам приходит и решает. Не тяжело с самим собой. Поэтому как бы священник, что означает исповедь, по большому счету, для нормального православного человека, обжившегося в церкви. Он использует священника в качестве мусорной свалки. Он накопил шлак в себе за месяц или за сколько. Вот с этим мусорным ведром бежит дальше и сразу на него валит. И с гордостью возвращается домой, и все, кажется, от силы мусорной. Так что я к чему говорю, что случай о тоталитарности православной церкви сильно преувеличен. Да, в истории церкви были моменты, когда она проявляла себя очень зачастую гонительницей. Это было. Но правда ради тоже надо заметить, что обычно полицейские функции навязывались церкви государством. Государство зачастую хотело видеть в церкви род духовной жандармерии, ведомство православного исповедания. Но из лона церкви чаще раздавались голоса против такого утилитарного отношения, полицейского отношения. Много церковной истории, это отдельный разговор. Разговор, который вряд ли может проходить в интонации иной, нежели той, которая задана в знаменитой статье Николая Бердяева о достоинстве христианства и недостоинстве христиан. Статью можно читать, во всем ее названии скажет все. Все дальнейшее вполне очевидная иллюстрация исходного тезиса, с которым нельзя не согласиться. Впрочем, если найдете статью, прочитайте. Это полезно. Ну, а в остальном, жизнь церкви, с точки зрения концепции духовной, это просто жизнь огромной больницы. Но человек решил полечиться. Он приходит, говорит, спрашивает у врача, чего мне кушать, чего не кушать. Какие процедуры проходить, какие таблетки кладут. Ну, действительно, как в больнице есть режим. Ты решил избавиться от своей язвы, поступаешь в соответствующее отделение, там тебя кормят соответствующим супчиком, заставляют глотать соответствующие таблетки, и все это по часам, и все это как раз несколько. С точки зрения внешней, такого структурного анализа, распорядок жизни больницы мало чем отличается от распорядка жизни тюрьмы. Для внешнего наблюдателя это очень похоже на заведение. И так же, конечно же, жизнь церкви. Тюремными застенками. Но разница в том, что в тюрьме люди оказываются в своей воле, а в больнице тоже в своей воле. И в церковь они приходят к духовным врачам, в которых они желают как бы заметить в себе какие-то болезни, какую-то червоточину, какую-то пустоту, голод своей души. Язвочку хотят все-таки, чтобы она не так болела, чтобы жизнь стала. Еще одно там сказать, рассуждая о тем, на тему свободы человека в церкви. Дело в том, что есть такой вот миф у людей не церковных, которые слышали, что существуют книжки под названием «Догматическое богословие», и у них сложилось на этом основании представление, что церковные мысли — это просто зубрежка догмата. И слепое подчинение им, которые на каждом шагу натыканы и со всех сторон такими бичуют мысль православного христианина, не дают ей вполне свободно шествовать. Это вот миф, в частности, и потому, что догматов на самом деле крайне мало. Вообще говоря, это вопрос на засыпку для первоклассника семинария. В конце первого класса просто за секунду экзамена, сколько догматов православного вероучения есть. Любая попытка назвать цифру карается тройкой. Даже цифры неизвестны. Вот, а отсюда делайте вывод. Насколько же сурово догматическое богословие, в котором неизвестно даже число догматов. А на самом деле их очень мало. Почему неизвестно число догматов? А потому что, по большому счету, неизвестно, что в Священном Писании относится к разряду обязательных верующих истин, что относится к некоторым реалиям, которые необходимо было сказать вот именно в той ситуации, читать апостольское послание или пророчество к книге Ветхого Завета. Так что как бы это вот в ходе истории церкви это как раз разворачивается такое вот осмысление Писания, понимание того, что имеет именно вечную, неприходящую вирусную ценность. И, как вы понимаете, для христианин христианство это было изначально необходимо. Потому что есть слова апостола Павла, все Писание Богу вдохновенно. И при этом апостол Павел совершенно есть слова Христа, исследуйте Писание, оно говорит. Но при этом и Христос, и апостол Павел явно имели в виду Писание Ветхого Завета, а не Новый Заветный канон, которого тогда просто еще не было. Вот христианин, с одной стороны, приемлет Ветхий Завет, а с другой стороны, понятное дело, что он как бы живет уже вне него. И вот это уже дает такой мощный, очень творческий импульс для богословской мысли. Как принять эту книгу, не принимая ее буквально? Вот с этого начинается вся христианская философия. Что принять его буквально, значит стать иудеем. Значит буквально соблюдать все обрядовые постановления. И в частности, например, постоянно носить с собой саперную лопатку. Потому что там есть правила, согласно которым иудей должен носить саперную лопатку, чтобы свои испражнения закапывать. Если в поле вдруг обеспечить. И масса там всяких других. Покройте даже тоже эти книжки, не Мафера Законы, скажем. Почитайте ее. Значит, христианство с самого начала, конечно, не так относилось к этой книге. Надо было найти какой-то вот образ работы с ней, принятие ее, и в то же время не буквально. Вот это уже создавало такую творческую посыл, творческий импульс давала для всей христианской мысли последующих тысячелетий. А, собственно, догмат в церковной практике, в церковной мысли, называется вероучительное определение вселенских судов. Значит, прошу, чтобы вы это поняли. Далеко не всякая мысль святого отца является правилом мира. Но ни один церковный автор, в том числе святой отец, Августин Август или Григорий Богослов, не обладает вероучительной непогрешимостью. Абсолютно верным изложением веры апостольской и эстетической считаются только деяния святых отцов. Но если вы увидите, скажем так, сколько там, 5, по-моему, томов деяний святых отцов, это не означает, что прибавим 5 толстых томов непогрешимых суждений. Ничего подобного. Что в этих деяниях там включаются дискуссии, обмен письмами до собора, после собора и так далее. Обмен, дискуссии на самом соборе, протоколы. Принятые решения собора. Так вот, соборы не непогрешимы в ходе дискуссии. И в этом смысле дискуссионный материал вообще собор, материалы соборной, предсоборной, послесоборной деятельности, в общем, не более, чем материал для историка церкви. Уточнить некую логику мысли святых отцов, пожалуйста, а этим материалом можно. Но искать в ней истину во всей полноте, это было бы слишком просто. Решение церковных отцов. Итоговый документ, да. Но опять не все. Вопросы дисциплинарные, вопросы сиюминутные, исторические, политические, даже канонические, не относятся к области непогрешимости вселенских судов. Только так называемые догматические орусы, вероучительные определения собора. И причем даже с такой оговоркой, они непогрешимы не в своей аргументации, а в своем конечном доме. И оказывается, что таких определений их очень не нужно. Это, во-первых, символ веры. Веру в единого Бога Отца. Такому любому православному христианину, как Мария. Символ веры, как плод деятельности первого и второго вселенских соборов. Во-вторых, это формула, исповедующая единство во Христе, двух природ, в единой ипостаси, в божественной ипостаси, в единой личности, Бога и Сына, предвечного Сына Божия. Соединены две природы, божественная и человеческая. Они соединены, не слиты, не раздельны, не разлучны. Не слиты, не раздельны, не разлучны. И там неизмененно, вот я точный способ смысла слова забыл, неизмененно, в смысле, обе природы во всей своей полноте присутствуют. Дальше, что обе эти природы приняты во всей своей полноте без всякого ущерба. Христос вполне Бог, во всем Бог и во всем человек. И что, соответственно, каждый из этих природ обладает своим собственным образом действия и своей волей. И, как частное следствие этого дома, обоснование, разрешение писать иконы, начинание иконы. Все. Я вам рассказал все православное догматическое мысль. Все остальное, скажем, историческое уточнение, объяснение этих форм, этих терминов, обоснование, это уже материал для церковной мысли. Более того, вполне возможно, что то, что выразили Вселенские соборы, вполне возможно, что для этих, выражения этих истин, может быть, можно найти другие слова. Богословие всегда ищет другие слова. Но вопрос в том, чтобы эти слова не были более ущербны, нежели слова вселенских законов. И, значит, вот с этими вероучительными положениями, в принципе, согласен любой христианин. исключением, вот последний бог, там иконе почитания, где у протестантов есть свои возражения, но эти возражения истекают по большей части из того, что они просто даже не знают ни формулировки этого церковного догмата, которому совершенно четко сказано, что служение и поклонение только Богу, а образом только почитание. И, во-вторых, обычный протестант просто не в состоянии понять всей богословской глубины, с помощью которой Седьмой Вселенский Собор и Святые Отцы, и до Седьмого Вселенского Собора, и после него особенно, обосновывали этот догмат, причем исходя из христологии. Не вижу вот этих вот догматов Вселенских соборов, хоть как-то сковывали мысль христиане. Ну что ж, давайте теперь тогда последние вопросы. Лишним собранием те вопросы обсуждались, что принято. Не принимает никаких особых решений, но оно избирает, скажем, епархиальный совет. Такой, скорее, консультационный орган при патриархе. Ну, при правящем архиерее Московской епархии, который как бы обсуждает внутри приходские дела и дает какие-то вот рекомендации, скажем, патриарху, к епископу, как можно было поступить в этом случае. И самое главное, конечно, это выступление самого патриарха, его выступление, его ответы на вопросы. В принципе, если эту речь издать, она будет издана, но, к сожалению, они мало попадают. Люди, к сожалению, почти не читают. Вот, например, нам раздали такую прошурочку, это выступление патриарха год назад, на прошлогоднем патриархальном собрании, вот, издали. Вот если точно так же издать сегодняшнее выступление, оно во многом похоже как раз на прошлогоднее, то эту книжку можно дать миллионным тиражом, ее расхватают с рук, как горячие пирожки, но при условии, если дать не вот такое название, «Слово святейшего патриарха Московского Иерусалима Алексея II на патриархальном собрании духовенства Москвы 20 декабря 2006 года». Таким названием книжка, конечно, вряд ли проходит. Православные зубры, так скажем. Вот. А если бы ее назвать, скажем так, «Патриарх против попов». Вот это в стиле московского комсомольского, такой заголовок, видать? Вот этот же самый текст разойдется огромным тиражом. И, кстати, это будет абсолютно точно выражать содержание речи. Потому что, в общем-то, эти встречи, они всегда крайне нелицеприятны для духовенства. Постоянно говорит о недопустимости грубости в храмах, о том, что просто позор украшать наши храмы объявлениями, скажем, там, цена за совершение, там, или плата за совершение таинства крещения, или еще что-то. Католических запретов, что таких вещей не было. То, что храмы, скажем, запираются на день, они открыты все время. И прочее, и прочее. То, что священники уклоняются от какой-то миссионерской просветительской деятельности. Или, скажем, даже вымогают плату за треп. Вместо того, чтобы просто, скажем, ждать, если человек сможет, да, хорошо, а если нет, так. И требовать ничего нельзя. Даром приясти, даром приняли благодать. Таинство совершение, так даром давайте. Ну и много-много иных вещей там говорится. Вот, но в этом году особенно резко патриарх говорил, правда, не называя имен, но всем было понятно, о ком идет речь, о трех священнослужителях, о моем ректоре, отце Иоанне Каданцеве, об отце Иоанне Свиридове и об отце Георгии Чистякове. Отец Георгий Чистяков, второй священник в храме Александра Бориса. Отец Иоанн Свиридов, он сотрудник отдела религиозного образования и ведущий радиостанции. Не то была гость, это Мария, она называется. Раньше называлась София. Мария София тоже. Вот. Такая католическая, по сути, радиостанция, которая существует точно на деньги Лавальской, редактора главной русской мысли в Париже, католички, откровенные католички. И не скрывает, она официально католик. Вот. На деньги католиков, если к участию в этой радиостанции делается, отец Георгий Чистяков не активнейшим образом участвует. И получается очень такая странная картина. Когда, с одной стороны, патриарх говорит о том, что Россия страдает от нашествия иностранных миссионеров, в частности, католических, вот, а тут же два московских священника заявляют католическому радио, что все нормально, никакого нашествия нет, у нас еще хорошие отношения, пожалуйста, приезжайте к нам еще больше, присылайте миссионеров, мы их с радостью действуем. Или когда там следует заявление о том, что, знаете, это надо забыть про всякие разницы между православием и католичеством, и главное, чтобы единые давно пора соединяться и так далее. Вот это просто уже, простите, богословство и хулиганство. Такое заявление. Вот. А отцу Иоанну Комсомольцеву досталось за его роман «Тайна восьмого дня», откровенно оккультный роман. Написание Коева может быть оправдано только тем, что отец сам писал его не будучи отцом Иоанном, а писал еще в мирское время, еще, собственно говоря, находясь вне церковного порога. Тогда он еще был обычным советским дипломатом. Вот поди, что в старости лет не удержался от искушения авторства тщеславия. Ну, это естественно, это я по себе чувствую. Пишущий человек, он в конце концов еще приходит к выводу, чем ближе старость, тем больше, что надо публиковать все вплоть до домашних записок своих. Пошел в магазин, выйду к 8 часам, такого-то числа. Обязательно надо включить в дневник писателя, и потомки должны знать. Вот. Ну, вот отец сам говорит, тоже не удержался этого искушения, грехи своей молодости решил публиковать. Ну, что вызвало совершенно понятную реакцию духовенства и совершенно понятную реакцию патриарха. Потом, надо заметить, читал эти романы еще в рукописи. Когда отец, я тогда еще не отец, шел работать в церковь, в порядке, просто вот рассказы о себе, о своем духовном пути, он тогда еще митрополит Алексей принес и показывал. Ну, конечно, тогда и речи не могло быть никакой публикации. Это просто как в порядке некоторые исповеди, через что я прошел, в этом смысле какой-то вполне естественный текст. Но когда он стал уже руководителем отдела религиозного образования патриархии, и люди это считают не как рассказ о той путнице и каше в голове, которая царила у какого-то дипломата Игоря Ивановцева 20 лет назад, видя, что фамилия Ивановцев стоит сразу как же-то игумен, то, конечно, все это производит уже совершенно превратное впечатление. Ну, об этом патриарх несколько раз к этому сюжету возвращался в своей речи. И самое резкое, что было им сказано, звучало так, что если эти священники, речь уже конкретно шла, Свиридовы и Чистяковы, если они свою такую радиодеятельность вместе с католиками не прекратят и не приориентируют ее, и если отдел религиозного образования не примет никаких мер к своим работникам, сотрудникам, в таком случае будет меры будем принимать мы. Что еще? Пожалуй, гораздо важнее, чем рассказ об этих радиопохождениях. Хотя, впрочем, о радиопохождениях еще одна деталь в речи патриарха была очень важной. Оказывается, ну, в общем-то, было известно. Поскольку духовенство собирается раз в год, и разговор достаточно откровенный, и патриарху задают весьма тоже неблагоприятные вопросы, то поэтому как бы и московское духовенство тоже готовится к этим встречам. Не только патриарх пишет свой доклад. Вот. Ну и духовенство тоже дубинок стоит готовить перед этим. Вот в прошлом году, соответственно, там, тяжелую артиллерию там, коллективного письма Кочеткова и Бориса подготовили, чтобы патриарх объяснил свою позицию, почему, собственно говоря, вполне протестантская тогда уже проповедь ведется московским священником двумя. На этот раз почему католическая проповедь ведется двумя московскими священниками. Вот, как-то это достаточно странно. Да, и патриарх сказал, что если как бы, кому-то не нравится православие, то мы же никому не держим. Нам будет, конечно, жалко лишаться нескольких священников. Вы определитесь со своей конфессией. Хотите быть католиками? Пожалуйста. Но сделайте это честно. Получается, что вы людей обманываете. Люди ожидают услышать от вас православное слово, а вы несете к ним слово совершенно другой конфессии. Но зачем обманывать людей? Пожалуйста, дверь открыта. Можете туда перейти. Никто никого преследовать из-за этого не собирается. Ну так вот и на этот раз тоже, конечно, московское духовенство, как было составлено, выходило так, довольно широко по храму письмо, адресованное патриарху, в котором и настоятели московских монастырей, и профессора Московской духовной академии, и приходские священники вот, обращали внимание на деятельность радиостанции «София». Вот. Ну, естественно, что об этом было известно и тем людям, о которых это письмо говорило, и оказывается, они успели уже и радиопередачу на эту тему сделать, о том, что нас завтра распинать несколько будет и так далее. И даже по телевизору успели где-то вот выступить. я это увидел, но патриарх об этом говорил. И вот очень важные слова у патриарха прозвучали, он сказал, что поймите, что любые попытки оказать на меня давление приведут только к худшему. Не нужно надеяться, что вы там если организуете какие-то коллективные письма, там, какую-то защиту или еще что-то. Я не буду принимать во внимание вот, там, какие-то ходатайства за и против, давление из внешних инстанций, обращение каких-то светских лиц и так далее. Вот. И вторая тема, которая была очень важна, и которая в большей степени касается всех нас, это тема, как раз опять о духовничестве. И здесь я очень резко отзывался, не называя имен, но опять как бы было понятно все, духовенству о двух отцах Германа в Лавре и в Москве, которые занимаются очисткой массы. Я крайне резко об этом отозвался, потому что на самом деле это действительно, я до этого и от московских духовников вот, об этом слышал, что, конечно, вот так, да, Петр сказал, что все это слишком напоминает сеансы экстрасенсов. Массовые такие. Ну, видите ли, действительно бывают такие случаи, когда человек оказывается одержим злым духом. Он не просто психически болен, не просто какие-то обычные духовные недуги у него. Вот, а есть состояние одержимости. И, соответственно, есть такая практика экзорцизма, изгнания злого духа из человека. Вот, ну, на церковном жаргоне сейчас это называется отчинка. На это может держать не каждый священник. Это личная ставка, прямая вражда с князем тьмы. Как вы помните, апостолам это далеко не всегда удавалось. И, в общем, на это может пойти только человек тьмы, очень высокой и чистой собственной жизни, только благословение в священном начале. И при условии даже более того, как действительно сугубо молитва о нем, остальное, скажем, братья монастыря. Известны в церковной практике случаи, когда бес, оставляя человека, которого священник отчитывает, вселялся в самого священника. Это в худшем случае. В лучшем ему просто задал, кто ты такой. Что ты думаешь, что ты такой, что ты думаешь, что ты можешь там направить. И вот есть замечательный случай. Сейчас не вспомню точно. Источник какой-то церковный, где рассказывается замечательный случай, как монах берется за отчитку и повелевает бесу выйти из одержимого человека. Тот через уста человека, который он держит, тот и называет вот такой. Неужели ты думаешь, что я тебя отчитываю? Тебе, пьяница, ты забыл, как ты вчера лишнюю чашу вина понимаешь, что после трапезы это выпил у тебя в теле. Пьяница, как ты думаешь, я от тебя алкоголику уйду? Священник, конечно, понимает, он попал в неприятную ситуацию, оставляет отчетку, убегает из этой комнаты, бежит в духовнику в монастырю, исповедуется, возвращается, продолжает отчетку. Бес снова открывает уста и говорит, кто ты такой? Да, у тебя же там какой-то грех был, он забыл какой, но какой-то грех у тебя был. Вот не можешь ты мне сказать. Вот мне кажется, это тоже очень важно свидетельство об исповеди. Оно типа как небывшим стирает прежние грехи. Ну, а если какое-то есть какая-то червоточина, пусть даже не на уровне там пьянства, а просто некого самомнения. Вот я могу. Вот я такой небесный. Хотя бы где-то что-то такое тут сознание присутствует, то, конечно. Что-то оказывается весьма тяжело. И уж тем более, по большому счету, их практика церкви не знает никаких массовых этих отчеток. С одним-то бесом, понимаете, справиться очень непросто. Когда полагается. Кроме того, беда в том, что очень часто туда приходят люди, которые на самом деле совершенно неодержимы. Так, знаете, вот, раньше, скажем, люди соборовались сильно в преддверии смерти. Сейчас так просто. Заради спортивного интереса. Все соборовались, и я пойду. Знаете, точно так же и здесь тоже считается. Раз уж приехал в Троицу Сергиеву Лавру, то на всю катушку. И исповедоваться, и причаститься, и молебны, раки Сергия быть, и акафист почитать, и водички святой направить. А, там еще отчитывают, хорошо, пойду отчитаю. Потом в деревне, чтобы всем рассказывать. И очень часто происходит просто перезаражение, понимаете, там такой план стоит. То даже психически здоровый человек, там у него, конечно, крыша поедет. Слева тебя хрюкают, справа гавкают, там, слева еще чего-то выкрикивают и так далее. И, конечно, все это атмосфера какой-то очень такой серьезной нечистоплотности какой-то такого. И вот два священнослужителя Московской епархии этим занимались. Ну и число, в конце концов, людей, искалеченных этими отчинками, оно достигло такой степени, что даже патриарх вынужден был запретить это уже. И на собрании сказал, вывозится буквально так. Эти отчитки привели к тому, что в отчитке начали нуждаться сами эти священники. Впрочем, тогда в отчитке, конечно, административно. Плохо знаю в данном случае лавскую ситуацию. Плохо знаю. Возможно, что там, скажем, наверное, было как благословение настоятеля, наместника монастыря, точнее говоря. Московский же этот отец Герман, ну, я совсем с ним не знаком, и я здесь как раз сильно сомневаюсь, что он как бы с патриархом это согласовывал. И что же касается лавской ситуации, то я не хочу ее обсуждать. Ну, да, вот. А серьезных случаев настоящих, действительно, я слышал вот именно в Псковском монастыре и вот несколько из старцев вокруг. Оказывается, что если даже он начинает через себя это проводить, если есть за что зацепиться, цепляется и остается. Можем на уровне богословия какого-то об этом долго беседовать. А есть реальные плоды. Тоже правило, что и в медицине. Первая заповедь – не навреди. Есть абсолютно достоверные, известные случаи, в которых отец Герман навредил людям. Административное решение. Я вновь говорю, что даже до этого, задолго до этого, я беседовал с многими московскими священниками из наиболее серьезных, наиболее трудных. И в качестве сословного разговора, сословно некой тайны, это было известно. Но каждый из нас по отдельности не брал на себя вот такую дерзость публично об этом сказать. Вообще можно. Вопрос в том, кому и как. Если говорить, опять же, о сегодняшнем дне, о сегодняшнем причастном собрании, то, конечно же, интереснейшую для всех его сторону представлял, конечно, финансовый отчет патриархии. Ну, чисто статистика начинает. Там, числа храмов, приходов, монастырей, священнослужителей. Там были выступления бухгалтера, помимо выступления патриарха. Ну, вот некоторые вещи. Я думаю, что большинство из этого будет опубликовано. Там были журналисты, между прочим, на этом собрании. Но не было таких секретов. Вот несколько, пожалуй, имеет смысл сказать вещи. Ну, во-первых, оказывается, в госбюджете на этот год, на 95-й, было запланировано 111 миллиардов рублей на реставрацию храма. Ни копейки не получено. Более того, патриарху было сказано, что эти деньги ушли в Чечню. Надеяться нечего. Впрочем, в прошлом году порядка 90 миллиардов рублей было на бюджете. На эти деньги выделяемо. Их удалось получить 31 декабря 2024 года, последний день 2015 года. Конечно, тогда они всерьез уже обесценились. Но, тем не менее, их удалось получить, чем не может более похвастаться ни одна другая конфессия России. Потому что там были кого-то еще. Были мусульман, для буддистов, по-моему, что-то для Бурятии было выделено. Но эти деньги получить все-таки не удалось. Точно так же, по словам патриарха, скажем, даже Министерство культуры смогло выбить только 20% бюджетных денег. В бюджете были предназначены, но до него не дошли. В целом, московские храмы дают где-то порядка 8 миллиардов рублей отчетов. Нет, конечно. Хотя нет, да, наверное, где-то порядка 8 миллиардов рублей вот в этом году. Это деньги, которые перечислены патриархии на содержание духовных учебных заведений, синодальных учреждений, поддержку устанавливающихся храмов и так далее. Это порядка, на самом деле, 10, не более 10% реального бюджета патриархии. Где-то еще процентов 10 дают отчисления от других епархий, потому что произведений, которые причитаются храму на содержание епархии, на нужды общей епархиальной, в случае эти епархии из своих средств причитают часть денег на патриархию. Значит, отчисление патриархии от епархии составляет где-то порядка 10%. Кстати говоря, ни копейки с Украины в Москву не приходит. А остальное – это как бы те деньги, которые находятся в самой патриархии и самой патриархии. Контактов, поисков спонсоров.